«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Ровно через сутки, в ночь с четверга на пятницу, вступают в силу новые поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые были инициированы президентом России Дмитрием Медведевым. Теперь в России нет допустимой доли алкоголя в крови или в выдыхаемом воздухе. Прежняя допустимая норма содержания алкоголя в крови водителя 0,3 промилле или 0,15 миллиграмма на литр выдыхаемого воздуха была введена 1 июля 2008 года. Норма в 0,3 промилле была установлена с поправкой на эндокринный алкоголь в организме человека, а также на квас, кефир и лекарства, которые может употреблять водитель, который также содержит алкоголь в малых дозах, и была введена в соответствии с европейской практикой. Отныне пьяным будет считаться водитель при употреблении любой дозы алкоголя. По закону за вождение автомобилем в нетрезвом виде грозит лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет, а для злостных нарушителей – административный арест на срок до 15 суток. Ранее ряд экспертов подвергли законопроект критике. По их мнению, он может вызвать резкий рост коррупции на дорогах. О том, как повлияет на ситуацию на дорогах введение сухого закона для автомобилистов, мы сегодня говорим с автомобильным журналистом Сергеем Асланяном и адвокатом Леонидом Ольшанским, вице-председателем движения автомобилистов России. Они оба у нас на прямой телефонной связи. Первый вопрос Леониду Дмитриевичу Ольшанскому. Добрый вечер. Как зарекомендовал себя введение допустимой нормы содержания алкоголя в крови?
Добрый вечер. Значит, вы знаете, что нужно, чтобы людей в заблуждение не вводить, вот что сказать. У нас десятки лет, и в старом кодексе административном РСФСР, и в кодексе об административных правонарушениях Российской Федерации, который был принят в 2000 году, вступил в действие в 2000, этой нормы не было. Это гнилая поправка, которую инициировал Владимир Плигин, уже в этот кодекс действующий, председатель комитета, и его замы Москалец там, и Харитонов. Вот они ее ввели. Но о чем мы все забываем, о чем нужно сказать? Они, протащив вот эту поправку с 0,3 промилле, протащили еще одну страшную беду, о которой мы сегодня должны, как я считаю, поговорить. Наряду со словами медицинское освидетельствование на состояние алкогольного или наркотического опьянения, они в другом абзаце поставили слова просто освидетельствование. И получилось, что водителя можно освидетельствовать как медицински, то есть везти в больницу, в стационар, так и просто из рук сотрудника ГАИ, который не врач, дуть в грязную трубочку. Теперь, когда президента обманули, и ему только рассказали об одной части, что вот пьяный на дорогах, слова президента об объективности, всесторонности уже уходят, не могут выполняться. Почему? Потому что когда врач проводит освидетельствование, он его проводит всесторонний. Садись, встань, пройди, дотронься до кончика носа. Он должен описать кожный покров, там зрачки. Есть целый комплекс наркологических признаков, которые знают только специалисты. А тут только дуй в трубочку, а трубочка действительно меняет свой цвет, и когда принимаешь лекарства, и когда пародонтоз, и так далее, и так далее. Поэтому я считаю, что наша главная задача, первая, бомбить Думу и добиться, чтобы сейчас были внесены поправки, убрать слово просто освидетельствование, то есть чтобы не было возможности у гаишника. И второе, пропагандировать через самые различные СМИ, чтобы водители на удочку не поддавались и отказывались дуть в грязную трубочку из рук сотрудника ГАИ. Вот если коротко.
Вопрос Сергею Асланяну. Оправдал ли, по-вашему, себя вот эта норма о допустимости содержания алкоголя малого в крови водителя?
Мы не знаем, на самом деле, как выглядит истинная картина. У нас статистика непрозрачная, она всегда отвечает тому заказу, кто, собственно, ее и заказал. И когда перед Министерством внутренних дел ставится задача показать динамику сокращения смертей от ДТП при отсутствии каких бы то ни было факторов, позитивно влияющих на эту картину, да и вообще не милиция в состоянии снизить смертность. Тем не менее, смертность у нас по бумажкам, конечно же, снижается, потому что топнули ножкой и сказали, ну-ка дайте нам красивую цифру, да пожалуйста, заберите. Но вот та картина, которую уважаемый Леонид Дмитриевич нарисовал в этом контексте, она на самом деле не настолько апокалиптична, как я уже начинаю даже запинаться, как может показаться. Здесь все-таки не так все ужасно, и появление этой правовой нормы – это не так плохо. Ее отмена, конечно, хуже, А самое главное, что как была у человека возможность поехать к врачу, отказавшись от услуг милиционера, так она и остается. И предварительное исследование милиционером наших недр при помощи химических реактивов – это мера, которая нужна только в том случае, если водитель не отпирается. Он говорит: да, командир, конечно, я пил, на-ка трубочку, о, точно пил, ну, пойдем теперь расплачиваться. Если человек, в принципе, ведет себя таким образом по жизни, что он не спорит с ЖЭКом, он не спорит с начальником, он не спорит с милиционером, тогда, конечно же, пожалуйста, вот трубочка, после чего расплата. Если человек, в принципе, ведет себя таким образом, что он готов решать свои вопросы всерьез и вплоть до суда, то уже не важно, кто и каким образом хочет от него денег. У него по закону всегда одни и те же возможности. Он имеет шанс себя отстоять. Если ему трудно, он обращается к Ольшанскому в качестве адвоката. Становится легче сразу всем.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент «Радио Свобода». О том, как повлияет на ситуацию на дорогах введение сухого закона для автомобилистов, мы сегодня говорим с автомобильным журналистом и экспертом Сергеем Асланяном и адвокатом Леонидом Ольшанским, вице-председателем движения автомобилистов России. Они оба у нас на прямой телефонной связи. Вячеслав Лысаков, лидер движения автомобилистов «Свобода выбора», удручен происходящим.
То, что сейчас обнуляется 0,3 промилле, является, конечно, минусом огромным. Во-первых, с 2007 года, когда были приняты эти поправки, вступившие в силу в 2008 году, четкая совершенно тенденция к снижению количества ДТП с участием пьяных водителей. И эту тенденцию не надо было ломать, потому что складывалось все к общей социальной и общественной полезности, складывалось все так, что вот это количество ДТП уменьшалось. Что будет сейчас, мне сложно спрогнозировать, но я могу сказать, что точно повысится коррупционная составляющая, поскольку есть целая группа автомобилистов, которые имеют некий специфический обмен веществ, выражающийся в том, что у них так называемое эндогенное содержание алкоголя в крови. То есть это люди, страдающие рядом хронических заболеваний. У них есть небольшое содержание алкоголя в крови, поэтому нулевое значение в абсолюте, его не может быть нигде.
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svobodanews.ru в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, «Свобода» с вами.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что о том, как повлияет на ситуацию на дорогах введение сухого закона для автомобилистов, мы сегодня говорим с автомобильным экспертом и журналистом Сергеем Асланяном и адвокатом Леонидом Ольшанским, вице-председателем движения автомобилистов России. Они оба у нас на прямой телефонной связи. Слушаем вопрос из Брянска от радиослушателя Тимура.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
А я думаю, никак не повлияет, потому что... К сожалению, все упирается в ту же коррупцию и безответственность. В маленьких городах, про Москву не могу сказать, у каждого водителя есть список телефонов, в которых на случай чего не дается поймать пьяный, можно позвонить и за сумму от 10 и выше, если по-разному выручат, приедут и сделают. А в межобластных дорогах, те трактористы и все остальные, которые выезжают с колхоза и устраивают эти аварии, их ход лишай, не лишай, они все равно будут садиться и выезжать. Спасибо вам большое.
Вопрос Леонида Ольшанского. Предостережет ли эта мера от пьянства за рулем в провинции российской?
Ну, в провинции, думаю, нет. Правильно он сказал. Мне надо ехать на тракторе. Пьяный, не пьяный, лишили, не лишили, поехал. Да. Вы знаете что, мы забыли еще один аспект осветить. Вот эти 15 суток, так вы сказали, по секундочку. Нас пару лет назад Плигин опять обманул. И компания. Нам говорили тогда, как бы выглядел законопроект в первом чтении, в первом варианте. Если человек был лишен права управления водительского за пьянку и второй раз сел за руль в течение срока лишения, и его подловили второй раз, и именно пьяным за рулем и без водительского удостоверения в кармане, только в этом случае 15 суток. Но поскольку поправки можно вносить в промежутки между первым и вторым, переставили запятые, пару слов вырезали, и получилось, что любой человек, который без права управления сел за руль,
Любому можно впаять 15 суток. И тому, кто день не доучился в школе. И к тому, кто забыл продлить печально известное временное разрешение. Поэтому у нас тут еще один аспект набегает, что у нас на 15 суток вместе с грабителями и рецидивистами сажают трезвых людей, у которых что-то вот с таким термином неладно, как право управления.
Сергей Слоняну слово. Как вы считаете, опасно ли вот это право сажать водителей на 15 суток?
Ну, сама по себе норма, с одной стороны, очень показательная, а с другой стороны, абсолютно дикая, на мой взгляд, свидетельствует о полной беспомощности власти. Поскольку как пили, так и будут пить, как в любых редакциях закона нельзя было пить, и по-прежнему нельзя, и наш президент, мы-то надеялись, что он юрист, а он-то оказался всего лишь президентом, он-то этих правовых коллизий не знал, и именно поэтому как-то раз выступил и сказал, а вот я тут думаю. Причем его дума не была статистически подкреплена, ему просто показалось, что пьют. Хотя показалось ему, в общем-то, близко к истине. Действительно пьют. И здесь просто расширяется спектр тех инструментов шантажа, которыми вооружен милиционер против нас. Нет оснований доверять милиционеру, и есть ощущение, что все-таки мотивация к труду этих людей однозначно. Вышел подкормиться, ведь раньше на дороге работали, а сейчас на дороге кормятся. Здесь шикарный спектр. Тебе что за твои вот нынешние, например, там 0,0000 промилле? Деньгами отдашь, или, например, я тебя на 15 суток? Только из этой категории. Можно еще, конечно, там дубины по башке, но для этого нужны какие-то специфические условия, типа там введения чрезвычайной ситуации в стране.
Александр Хинштейн, депутат Государственной Думы и председатель экспертного совета по вопросам автомобильной промышленности, сторонник ужесточения законодательства.
Изначально было ошибкой установление минимального объема алкоголя, который мог выпить человек перед управлением автомобилем. Культура питья нашей, культура питья западная, на которой шли ссылки, конечно, совершенно разные. Ужесточение антиалкогольного законодательства в части применения к правилам дорожного движения, они уже сегодня дали свой результат, потому что на момент, когда, например, были ужесточены и серьезно ужесточены штрафы и наказания за управление автомобилем в непрезном состоянии, так вот с этого момента статистика показывает, что количество ДТП, совершенное водителем в состоянии непрезвом, резко сократилось. Таким образом, я полагаю, что вот закон, который мы приняли, который сейчас вступает в силу, он тоже даст самый позитивный результат, именно в том смысле, что количество аварий, ДТП, происшествий, причиной которых стало управление автомобилем в непрезвом состоянии, сократится.
Слушаем вопрос из Нижегородской области от радиослушателя Владимира.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Господин Ольшанский, вот смотрите, из-за мародерской политики питерских проходимцев запылала вся страна, вплоть до Камчатки. Это какая-то экологическая катастрофа, даже и гуманитарная, можно сказать. И народ молчит. Промолчит и то, что вот всю ментовку посадят на кормление, на шею народу. Это я чувствую, не только чувствую, а уверен, промолчит. И вот у меня к вам просьба. Почему бы вам не возглавить движение? Мы все, водители, вас поддержим. Давайте какой-нибудь день непомновения, и власть, она уступит. Я уверен в этом.
Значит, в нашем государстве изменения принимает Дума. Поэтому нам нужно вопрос поделить на две части. Изменения в законодательство, чтобы убрать возможности официальные для репрессий, для вымогательства взяток. И вот второй вопрос, независимо от законодательства, борьба с вымогателями в погонах, с жуликами, конкретными на дорогах или в милицейских кабинетах. Значит, первое, нужно забросать, если вот в цивилизованное русло звонок нашего слушателя привести, нужно забросать письмами, телеграммами комитет по госстроительству Госдумы. Господин Плигин, хватит платить реакционные нормы антиконституционные. Одни камеры чего стоят его, которые нарушают Конституцию. Давай, значит, убирай там то-то, то-то, то-то. А второе, нам нужно всем ездить, не сдаваться, быть свидетелями друг по отношению к другу, неправда, клевета, и забрасывать жалобами прокуратуру уже, руководство МВД. Капитан Иванов помогал взятку, я был трезвый, он меня вытащил силой из машины, поволок за волосы туда-сюда. Но, опять-таки, для того, чтобы сражаться, нужен минимум знаний. Минимум. И поэтому вот всякие правозащитные движения, всякие передачи крайне важны. А вот в переводе на ту тему, о которой сегодня наша передача, алгоритм очень простой. Первое. Если есть малейшее сомнение, что свисток не тебе, ну, допустим, такой пример. Мы едем по крайней левой полосе, а инспектор стоит на крайней правой, или наоборот. Газу в пол, не ясно, мол, не меня. Второе. Остановили, из машины не выходить. У водителя по правилам только две обязанности: остановиться, дать документы. Я выходить не буду. Я в пикет не пойду. Вы считаете, что я пьян? Поехали в больницу. Почему я на этом настаиваю? Ведь мы же говорим о российском законодательстве. А Россия — это не только Москва и Санкт-Петербург. Это бескрайние просторы Сибири, Дальнего Востока и так далее. Попробуйте каждого водителя за 300 километров в каком-нибудь Хабаровском крае или в Якутии тащить в больницу. А тем более зимой не все время же будут. Вот такие пожары, как сейчас, засуха. Или 50-градусный мороз и снегопад. Поэтому один скажет, не буду дуть в трубочку, второй скажет, не буду дуть в трубочку, глядишь, и отступят. Поэтому подходить надо двумя путями. Первое – брать за глотку профильный комитет Госдумы, а второе – не сдаваться на дороге. Вот если так коротко.
Борис Туманов, журналист-международник, уверен, что закон противоречит цивилизованным стандартам.
Если сопоставить этот закон с теми нормами, которые существуют в той же Европе, то любой нормальный европеец придет в ужас от того, что предложено россиянам. Потому что там посидеть в ресторане, выпить бокал другой легкого вина совершенно не возбраняется, поскольку в данном случае государство верит в здравый смысл своих собственных граждан. Там нет никаких облав, которые специально выискивали бы пьяных за рулем. Естественно, человек, совершивший, допустим, наезд на пешехода или там аварию в пьяном виде, то есть в таком состоянии, которое действительно мешало ему нормально вести машину, естественно, он понесет достаточно тяжелое наказание. Именно за то, что он не соблюл существующие нормы и перепил, как говорится, не задумываясь о последствиях. За это он понесет ответственность, и очень строгую.
Слушаем вопрос москвича Сергея.
Ну вот, я хотел бы узнать вообще, в принципе, это вообще или какой-либо другой закон может иметь смысл, когда у нас даже человек там дул, не дул, пьяный, не пьяный. Сколько раз рассказывали, да, когда еще норма была, что привозят в больницу, а там врач работает в парке, да, с милиционерами, с гаишниками. И он на людей как бы там и пьяный, там и сильный пьяный, все что угодно напишет. И потом судей это не проверишь, потому что эту ситуацию рассказывали, когда зам Мосгорсуда выступал, да, ему говорят, вот рассказывают, прямо на одном месте там такая ситуация была, что люди не могли выехать, только вот не нарушив право, там, да, такая, создали гаишники, что там 400 человек там было за 2 месяца, поэтому судили, отбирали права. А председатель Горсуда говорит, не может быть. Вот прямо в прямом эфире ему говорят, вот так 400 дел. Он говорит, не может быть. И все, приехали. Спасибо.
Вопрос Сергею Слоняну. Ожидаете ли вы всплеска коррупции на дорогах?
Ну, всплеск коррупции, на самом деле, он дает, скорее всего, даже не такую кривую, когда у него есть точки падения, а потом точки возрастания, а у него есть постоянное стремление уйти в правый верхний угол некрасивой таблицы. Потому как даже сами милиционеры, когда они отчитываются по борьбе с коррупцией, например, среди чиновников, конечно же, не среди простого населения, и то говорят о том, что там и взятка у нас в 2,5 раза возросла за последний год. И, конечно же, нет никаких предпосылок для того, чтобы одни перестали пить, а другие перестали брать взятки. И коррупционная составляющая – это, скорее всего, отправная точка данной правовой нормы. Просто ведь нам давно уже отдали милиционерам накормление страну, и те, которые кормятся с дороги, имеют, соответственно, водителей. Но как-то все порой бывает сложнее. Народ что-то все малоимущий попадается. Не только же на «Мерседесах» ездят. И вообще в стране кризис, и уже не каждому там десяточек яиц принесут и курочку. А тут тебе такая шикарная правовая норма. Выходи и кормись с нее. Тем более, что и план есть, и все остальное. Конечно же, коррупционная составляющая – это то, с чего все и началось. Милиция должна есть привычными темпами, с 2 ложек, с широким ртом. В последнее время получается узеньким ротиком с 1 ложечки. Наконец-то сейчас 2-ю ложку в руки уже дают.
Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. У меня вопрос к гостям Владимира. В Библии есть хорошая правовая норма. Да, есть да, и нет, есть нет. Вот берешь любой закон, вышедший из Российской Госдумы, да, и он составлен проходимцами таким образом, что всегда можно повернуть так, что да, это будет нет, и нет, это будет да. То есть по старой русской пословице. Закон это вышло, сколько завернешь, так и вышло, да? Вот у меня вопрос. Депутат от «Единой России» Финштейн заявил, что количество пьяных на дорогах и количество аварий с ними уменьшится. Я больше чем уверен, что их сколько было, столько и будет. Увеличится только количество взяток. Вот можно ввести такую норму для законодателей. Если они составили закон для одного, а он дает противоположный результат, чтобы они отвечали по полной программе вот за эти фальшивые законы.
Вопрос Леонида Ольшанского. Нуждался ли этот закон в предварительной экспертизе специалистов?
Он нуждался, но я хочу заострить внимание, меня не слышат, с чего я начинал. Всю историю нашего государства от 17-го года при Брежневе, при Горбачеве, при Ельцине, при Путине не было этих 0,3 промилле. Эти 0,3 промилле просуществовали в нашей стране всего несколько лет и вернулись к тому, что было всегда. Поэтому раздувать-то сильно не надо. Надо говорить о том, как бороться с милицейской коррупцией. Но ведь она всегда была, мы об этом забываем. Вот у нас так идет разговор, и все нам так звонят, как будто бы с 17-го года 0,3 промилле было. Дорогие друзья, еще раз напоминаю, всего просуществовали они 2 года в нашей стране. Президент Медведев свои идеи привел к общему, к тому, что было всегда.
Да, вопрос тоже Сергею Слоняну. Как вот эти 2 года, по-вашему, они избаловали российского водителя?
Ну, российский водитель – это явление не только московское. И страна наша, на самом деле, не очень сильно колыхнулась по данному поводу. Ведь, к сожалению, депутаты, получив московскую прописку, забывают, откуда они родом, поэтому строчат законы, исходя из панорамы, которую они видят из своего кабинета. Как товарищ Саахов, который, в общем, из окна персонального автомобиля наравне со своим водителем видел несколько искаженную картину. Страна пила, страна пьет, страна будет пить. Государство в данной ситуации поощряет подобную линию поведения и прекрасно отдает себе отчет в том, что пока в стране есть водка и закуска, в этой стране можно будет более-менее спокойно решать свои вопросы, а народ будет вести себя так, как надо.
Напомню, что «Сухой закон» на дорогах обсуждаем с Сергеем Асланяном и Леонидом Ольшанским. Они оба на прямой телефонной связи. Сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. В Москве резко ухудшилась экологическая ситуация. Из-за густого смога, вызванного задымленностью от пожаров, загрязнение воздуха достигло пиковых значений. Постепенно падает видимость в районах 3 крупнейших московских аэропортов, хотя пока они работают в штатном режиме. В России в результате лесных пожаров без крова остались, по последним данным, свыше 3500 человек. Число жертв пожаров достигло 48. Лидера движения в защиту Химкинского леса Евгению Чирикову отпустили из милиции после допроса. Активистку задержали в среду днем после пресс-конференции в независимом пресс-центре в Москве. По словам Чирикова, сразу по выходе из здания на нее набросились около 10 ОМОНовцев и потащили в машину, а затем доставили на допрос в ГУВД по Московской области. В центре Москвы тяжело ранен бывший заместитель генерального директора футбольного клуба «Шинник» Ярославль Юрий Шишлов. По предварительным данным, нападавший стрелял из автомата. В Ингушетии в больнице скончался сотрудник МВД республики, тяжело раненый при нападении в Назране. Президент России Дмитрий Медведев уволил несколько высокопоставленных сотрудников военно-морского флота в связи с пожаром на базе ВМФ в Коломенском районе Московской области. Российские деятели культуры обратились с открытым письмом в защиту музыканта Ивана Алексеева, известного как Noize MC. Авторы выразили возмущение приговором музыканту, исполнившему песню, которую сотрудники милиции сочли оскорбительной. Ответственность за теракт в пакистанском городе Пешавар, жертвами которого стали 3 человека, взяло на себя движение «Талибан» в Пакистане. Президент США Барак Обама приветствовал сообщение о том, что специалистам концерна BP удалось остановить утечку нефти из аварийной скважины в воды Мексиканского залива. Израиль возложил на Бейрут ответственность за вооруженный инцидент на границе с Южным Ливаном.
Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что о том, как повлияет на ситуацию на дорогах введение сухого закона для автомобилистов, мы сегодня говорим с автоэкспертом, автомобильным журналистом Сергеем Асланяном и адвокатом Леонидом Ольшанским, вице-председателем Движения автомобилистов России. Они оба у нас на прямой телефонной связи. Сергей Канаев, лидер московского отделения Федерации автовладельцев России, не видел оснований для изменения закона.
В нынешних условиях этот закон не имеет под собой никаких оснований. То есть количество людей, которые находятся в состоянии алкогольного опьянения за рулем с 2009 года до 2010 снизилось на 12%. Количество людей, участвующих в ДТП, тоже статистика снижается до 8%. В связи с этим непонятно, зачем принимаются законы, если тенденция сама по себе и так идет на снижение. Как говорят сами сотрудники ГИБДД, на сегодняшний момент алкоголь употребляют только люди, которые либо вне закона, либо над законом. Соответственно, возникает вопрос, зачем принимали этот закон? И вы знаете, ответа на этот вопрос с того момента, как начали его обсуждать, мы не находим, кроме одного, это только повышение коррупции. Вот повышение коррупции однозначно будет здесь в любом случае.
Слушаем вопрос москвича Виктора.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я хотел уточнить у ваших гостей вот практический вопрос. Действительно ли водитель не имеет права не выходить из машины? И может ли он выбирать врача, к которому обратиться? А то известно, что у милиционеров, как известно, и карманный, и свой врач. То есть если говоришь, я буду у врача только, они везут к знакомому врачу, и он все, что надо, там нарисует. То есть имеет ли право водитель выбирать, к какому врачу? И имеет ли право не выходить из автомобиля? Спасибо.
Вопрос Леонида Дмитриевича Ольшанского. Вправе ли российский водитель отказываться от принудительного освидетельствования?
Несколько вопросов. Все не касаются методики. Итак, первое. По правилам дорожного движения и по кодексу, я уже говорил, повторяю, имеет право водитель не выходить из машины. Я советую не выходить. Второе, о чем я забыл сказать, передача идет в бешеном ритме. Дорогие друзья, очень часто вы приходите в Государственную Думу, в прокуратуру, в адвокатуру, в редакции газет, журналов, телерадиокомпании. Кто вас оскорбил? Кто подделал документы? Да вот такой высокий капитан, да вот такой низкий лейтенант. Значит, форма ни о чем не говорит. Дорогие друзья, общение со всеми правоохранительными органами должно начинаться с того, что вы должны переписывать в блокнот данные удостоверения. Не покажешь удостоверение, ничего тебе не дам. Почему я так настаиваю на переписывании данных? Уже сотрудник милиции понимает о том, что взятку не дадут. Уже начинается борьба психологическая, юридическая, это можно спорить о терминах. Поэтому первое, не выходить. Второе, переписывать удостоверение. А вот третье, отвечая на вопрос нашего слушателя, нет, выбрать врача нельзя, потому что он везет туда, куда считает нужным. Но один аспект у нас хороший есть. У нас как хороший забывают. Вот я встречался с депутатом Гудковым, Геннадием Владимировичем. Так вот он внес поправку, и мы ее протащили, кстати сказать. Хорошую поправку. Что адвокат, запятая, представитель стороны, положен теперь не только, когда дело слушается, но и при экспертизе. То есть, если простым языком сказать, можно сказать, хочу адвоката, и добиться того, что прибудет адвокат на вот это все исследование. То есть этим можно будет убить двух зайцев. Первый адвокат меньше произвола, а второе дело, пока адвокат будет ехать, глядишь, мелкий алкоголь и улетит. Третий аспект. Вы считаете, что врач жулик, что он связан, как вы спрашивали в своем вопросе, с сотрудником ГАИ. Можно ехать в любую крупную клинику на так называемую независимую экспертизу. Дальше у судьи будет два заключения. Одно больницы номер 10, пьян, и второе больницы номер 12, трезв. Судья направит бумаги на так называемую конфликтную комиссию. в 99 случаях из 100 будет банальный классический ответ. По нашему убеждению, за те 2-3 часа, которые прошли между первой и второй экспертизой, могло произойти естественное вытрезвление. Поэтому надеяться на независимую экспертизу очень мало шансов. Вот кратко ответ на те аспекты, которые задал наш слушатель.
Спасибо. Вопрос Сергея Слоняну. Какие формы протеста вы бы, протеста против произвола вы бы рекомендовали российским автомобилистам?
Вы подразумеваете революционную ситуацию?
Нет, но вот борьбы за свои права хотя бы.
Борьба за свои права начинается с самообразования. Если человек внутри себя понимает, что он готов, тогда открываем административный кодекс правил дорожного движения и покупаем за 600 рублей диктофон, кассетный, самый дешевый. Если человек считает, что ему срочно нужно успеть к тапочкам, к телевизору и к пельменям, он настолько занят, что эта помеха на дороге под названием «товарищ милиционер» достойна 100 его рублей, или 500, или 1000, а я ему дал и поехал. Если, конечно, не сел на 2 года за взятку, если это не было подставой. Если вот такой сценарий, ничего не поможет. Никаких форм протеста и никаких призывов одного из наших слушателей, например, как-то выразить коллективно свое отношение к данной ситуации. Те люди, которые считают, что нагибать их не надо, они прямые, прямоходящие, и коленки у них не дрожат. Это та небольшая категория людей, которые ведут себя на дороге подобным образом, как сейчас Леонид Дмитриевич и описал. Они готовы к бою. И милиционер прекрасно понимает, что за то время, которое он потратит на, может быть, уламывание, может быть, унижение, может быть, еще какие-то репрессии или методы давления, по отношению к грамотному водителю, мимо него проедет уже 3, 5, 10, 15 людей, готовых заплатить. Экономически невыгодно с вами иметь дело, если вы сразу заявляете решимость к серьезной юридической процедуре. А эта юридическая процедура, она проистекает из элементарных ваших знаний. И вот по моей практике, все конфликты с инспектором, который пытается меня, например, остановив, проверить документы или мне предъявить какую бы то ни было претензию, заканчиваются ровно на 4-й минуте моей с ним разговора. При этом я никогда не начинаю с того, что я величайший на свете специалист. Я для любого инспектора всегда товарищ водитель. Просто так получается, что я чуть-чуть более грамотный, чем он. Я-то прочитал административный кодекс и правила дорожного движения, а милиционер-то, конечно же, нет. Он знает выдержки из приказов и директивы начальника. И в этом отношении я оказываюсь более грамотный, чем он. Вот 4 минуты – это мой норматив. 4 минут, по-моему, ну, не только у меня лишних всегда найдется, но и у каждого слушателя.
Вот вопрос слушателя Сергея из поселка Туголесский Бор. Вам слово.
Добрый вечер. Поселок Туголесский Бор, Шатурский район, один из активных источников вонючего московского дыма. Вы знаете, меня некоторые слова господина Ольшанского, которого уважаю, ценю его советы, просто ввели в ступор в начале передачи. Он сказал, что с этим законом президента обманули. Я и так тут обеспокоен окрестными пожарами, а тут услышал такое уже про автомобили, просто слушать ничего не мог. Извините, пожалуйста, кто обманул? Обманывали ли раньше? Будут ли обманывать дальше с другими законами? Есть ли у президента эксперты, которые ему объясняют, что он должен подписывать? Или президент такой полный дурак, что даже не читает вещи, на которые ставит свою подпись? Я не буду подсказывать правильный ответ, поясните вы, пожалуйста.
Объясняю, я уже об этом сказал. У нас существует такая контора. Научно-исследовательский центр ГАИ в составе главка ГАИ. Кстати, этого такого научного центра не имеет ни главку Грозыска, ни глав ОБЭП и так далее. И уже давно говорят, сокращать этих милиционеров никак не сокращают. Вот этот главк плодит все идеи. В чем президента обманули? Еще раз повторяю. 2 года назад нововведение ввели 2. Первое 0,3 промилле можно, и второе в целях оперативности, а в скобочках, по сути, в целях коррупции, разрешить освидетельствование работникам милиции на дороге быстро, оперативно, трубочкой из его рук. Когда президенту сказали, что вот эту вот докладную записку, видно, подсунули, вторую часть-то ему не сказали, что до того дня, когда ввели это, не было вот этого. Когда мы кодекс-то в Думе делали и работали, не было 0,3 промилле, но и не было права освидетельствовать у гаишника на дороге. Ведь у нас забывают о том, что во всех кодексах сказано, в уголовном, в гражданском, в административном, в арбитражно-процессуальном, доказательствами по делу являются любые факты и документы. Таким образом, если гаишник вам подсунул трубочку, если там это записали, если два понятых, и не дай бог вы не попали в больницу, хана вас суда осудит и по этой ярмарке. Поэтому президенту, сказав про это, вот про строчки с промилле, не сказали про гаишный произвол. А если бы быть честным, то нужно было бы докладную записку написать из двух частей. Что надо вернуться к тому, что было в нормальном кодексе 2000 года, убрать 0,3 промилле, если уж мы так считаем, что этот бокал вина плодит пьяниц, но и убрать произвол. Президент же все время говорит объективность, всесторонность, юрист он. Значит, в целях объективности и всесторонности нужно вот это безобразие убрать. И еще. Асланян правильно сказал о подставах. Поэтому два слова, как не попасть в подставу. Подстава может быть в гаишной машине, диктофон включенный. Как правило, он ногой нажимает на педаль тормоза, загораются красные огоньки, и стоящие в 3-5-10 метрах машины у БХСников, они бегут к машине, ломают руки водителям. Поэтому, если уж хочешь деньги давать, никогда не пересаживайся в машину гаишника и никогда не иди к нему в пикет. Только там могут быть диктофоны, видеокамеры и подставы. Если ты сидишь в своей машине, это залог борьбы как с произволом, так и со смешанными гаишно-БХСными подставами.
Лев Пономарев, исполнительный директор движения «За права человека», считает, что закон нуждался в предварительной экспертизе.
Проблема существует, бесспорно, но я не знаю. Надо, мне кажется, экспериментально пробовать разные механизмы. Не вводить вот так сразу, раз, для всей страны вот такое жесткое ограничение. Думаю, что взятки будут гигантские браться. Есть еще проблемы, связанные с тем, что есть остаточный, говорят, шутку нулевой уровень. Кефир там, говорят, дает. То есть есть какая-то пограничная область, по которой, наверное, будет очень спорная ситуация, и она будет использована милицией против водителей. Конечно, можно говорить так, что у нас в России как бы ничего нельзя сделать, все будет плохо. Такая проблема существует реально, поэтому я бы предложил все-таки экспериментально пробовать разные варианты, находить наилучшие, а потом уже внедрять по всей стране.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Вопрос Сергея Слоняна. Какие еще новшества ожидают российского водителя с пятницы и вступают в силу?
Вы имеете в виду по закону или вообще что нас ждет за ближайшим поворотом?
Да, вот что-то про номера, по-моему, какая-то новация.
К сожалению, автомобильная тема, она настолько заразительна, она вот попала в тот самый небольшой список тем, в которых разбираются абсолютно все домохозяйки. Это политика, футбол, воспитание детей. И депутаты, а также и не депутаты, а люди, имеющие склонность и даже возможность к законодательному творчеству, они считают, что автомобилиста нельзя оставлять в покое, и поэтому нас ждет постоянное выскакивание чертиков из табакерки с периодичностью 10 чертиков в минуту. Они будут выскакивать и на уровне Государственной Думы, на уровне региональных парламентов, а также на уровне ГАИ. Предугадать, какую именно гадость нам бросят, мы сейчас не можем, но заранее известно, что отметиться в этой теме мечтают все. И уж если нам пожарные несколько лет тому назад навязали страшную торпеду, которая мечется по салону под названием 2-килограммовый огнетушитель, Минздрав соцразвития сейчас убрал у нас все таблетки и придумал эту дикую нелепость с аптечками, которая, в принципе, не имеет никакого смысла к здоровью людей. Но, тем не менее, мы должны же новые себе аптечки купить, хотя, в принципе, должны были бы изначально просто поставить крест на теме. Не нужно возить с собой аптечки. Бессмысленно и бесполезно. Мы же с собой не возим, там, не знаю, кусок льда на случай, если вот в жару будет холодно, а кондиционера нет. Вот эти вот попытки, давайте предусмотрим заранее проблемы, чтобы потом, может быть, с ними бороться. Аптечки из этой категории. Ведь вот одна глупость, вторая глупость, третья глупость. При этом люди к этому относятся, ропща на кухне, но никак не высказывая и не формулируя свой протест более масштабно. И с номерами наверняка что-то будет. И с техосмотром сейчас идет битва разноплановая, и гаишники все равно выигрывают, потому что в конце тоннеля остается майор с печатью и продажей талончиков. И дальше будет только хуже, потому что и техосмотр на дороге, скорее всего, введут носком сапога, вернут эту старую норму. И массу другого обязательно напридумывают. И пик, конечно, будет осенью. Вот август еще они более-менее где-то отдохнут в приличных местах. А потом держись.
Слушаю вопрос из Петропавловска-Камчатского от радиослушателя Петра Дмитриевича.
Здравствуйте, уважаемые.
Добрый вечер.
Я думаю, не надо читать Шульхан Арух,
чтобы, посмотрев, как Дума принимает законы, зачастую в первом блеянии принимает любой закон, который спускается сниже, чтобы прийти к выводу, что сейчас мы обсуждаем очень страшную вещь. Мы хотим подорвать основы нашего государства, которые с момента его создание зиждется на исключительной продажности, то есть проституированности, которую вы называете ласково коррупция, и на лжи, которые цементируют на это государство, начиная с того момента, как Петр Первый провозгласил его Российской империей.
Вопрос Леониду Ольшанскому. Как по-вашему, почему так легко ревизовать российское автомобильное законодательство?
Ну, автомобильное законодательство штука широкая. В чем прав Асланян? Что эта тема журналистами и вашими коллегами поднята и раздута, и поэтому все хотят отметиться. И отметиться все хотят только по пути репрессий. Второй аспект. По моему убеждению, через несколько месяцев предложение репрессивных норм и в административный кодекс, и в другие законы, связанные с автомобилями, с водителями ГАИ, закончится. Почему? Мы вступаем в избирательную кампанию в Государственную Думу. Выборы, напомню, в декабре 2011 года. Кто разбирается в избирательном законодательстве и избирательных технологиях, избирательная кампания длится фактически год. Потому что журналистские ее аспекты длятся год. Поэтому нужно быть без головы, даже будучи во фракции «Единая Россия», чтобы вносить репрессивные нормы, а потом Леонид Дмитриевич выйдет на парламентские слушания и заорет: «Ты тащишь репрессии». Поэтому скоро репрессивным нормам будет конец. Временно, на срок до января 2012 года, а там посмотрим. И мы совершенно в нашей передаче упустили один важный аспект. Мы все время говорим: пьянка водителя, наказание водителю, а что делать? И мы забыли о важном аспекте юридическом и о важной подсказке, и о важной отмычке, как угодно охарактеризуйте. Что водителем называется тот, кто рулит. А если парень с девушкой сидит и целуется, он может быть смертельно пьян. Если человек ставит в машину чемодан или вынимает из багажника мешок картошки, он не водитель. Поэтому при малейшей возможности не надо давать водительские документы наряду милиции. Очень часто ездят, крутятся, вертятся по дворам, по подворотням, по переулкам, по стадионам наряды даже не ГАИ, а простой милиции, ППС, групп немедленного реагирования. Так, гражданин, ваши документы, о, пьян. А надо говорить: значит так, я не водитель, документы не дам, стреляй. Поэтому вот это и юридически верно, и честно. И в то же время такая хитрая адвокатская практика. Да мы не будем обсуждать, был Иванов пьян или трезв. Он не был водителем, поэтому тема освидетельствования заканчивается. И отказ от освидетельствования, который тоже карается на срок от 1,5 до 2 лет, кстати сказать, тоже карается водителем. Поэтому если только успел остановиться, и двигатель заглох, я не водитель, отвали, ломай ворота, давай, ломай ворота, ломай дверь, ломай, но я тебе ничего не дам. Вот это надо не забывать.
Адвокат Виктор Пахмелкин, бывший депутат Государственной Думы, председатель движения автомобилистов России, не верит в улучшение ситуации на дорогах.
Ничего не ждет этого закона. В сегодняшних условиях без радикальной реформы ГИБДД и всей системы управления безопасностью дорожного движения никакие конкретные меры ничего изменить не могут. Единственное, так сказать, может быть, последствия этого закона, что как бы водителям послан сигнал: пить за рулем абсолютно нельзя, ни при каких условиях, ни в каком количестве. Что касается произвола и коррупции на дорогах, она как было, так и останется, и в данном случае никакие изменения законодательства о норме содержания алкоголя в крови и выдыхаемом воздухе ничего здесь особенно не изменят. Хотя, если говорить о каких-то принципиальных позициях, то я категорический противник вообще маломальского разрешения алкоголя российским водителям. Я всегда выступал за нулевую норму. Но пьяных меньше не станет, потому что реального противодействия нарушителям правил дорожного движения сегодня в стране нет.
Вопрос Сергея Слоняна. Можно ли считать новое законодательство победой ГАИ в противостоянии с водителями и усилении репрессивного уклона?
Да, конечно, потому что у них все-таки задача на нас зарабатывать. Для этого хороши абсолютно все средства, и средств, конечно же, становится больше.
Вопрос Леониду Ольшанскому. Как по-вашему, Какие еще вот ресурсы остаются у госавтоинспекции для того, чтобы закрутить гайки?
Надо напомнить наши победы. Мы отменили печально известные баллы, талоны, дырки, просечки, переэкзаменовки за утерю водительского удостоверения по окончании срока лишения. Мы отменили плату за эвакуаторы и первый день хранения машины. Поэтому их задача вернуть все то, что нам удалось отменить или через Думу, или через Верховный суд, начиная с Горбачевской перестройки. И первое, что они будут пытаться сделать... Это наплевав на то, что по Конституции все равны, и докер, и рыбак поймет рабочий батрак, там, да, вернуть баллы на дорогу. Хотя баллы не начисляют ни капитану корабля, ни браконьеру, ни даже тому, кто сейчас там безобразничает в лесах, допустим, и так далее, и так далее. У нас главная битва впереди против талонов и против бальной системы, я так думаю.
Слушаю вопрос москвича Василия.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Дело в том, что... Правильно вот этот предыдущий ответил. Дело в том, что в лесах беспредел идет от самих, ну, как бы сказать, посетителей. Они же занимаются, сами знаете, расслаблением, вот, бросают спички туда, куда не надо, потом уходят. После этого и сами знаете. Но вся беда в том, что наши ученые не додумались до того, что, чтобы создать микроклимат, надо очистить все речные и болотные ресурсы.
Вопрос Сергея Слоняна. Как, по-вашему, способна ли госавтоинспекция вернуть вот в свою пользу все эти завоевания, которые перечислил Леонид Дмитриевич?
Впрямую и сразу будет очень тяжело им это сделать, но поскольку вектор абсолютно точно указан Леонидом Дмитриевичем, конечно же, они будут к этому стремиться, и у них для этого очень много возможностей, потому что ведь не зря даже наши руководители ГАИ как-то разбросили в народ шикарную фразу «С судами мы договорились», сказали эти люди. Они договорятся с кем угодно, потому как интересы у них таковы. При этом ведь не забывайте, что именно ГАИ... Виновник всех наших бед. На дороге самое страшное – это не водитель, на дороге самое страшное – это инспектор. Именно он организует те самые проблемы, которые мы, преодолевая, попадаемся то на взятки, то на нарушения, у каждого свое. И именно ГАИ выступил у нас инициатором и заказчиком федеральной программы по борьбе с безопасностью дорожного движения до 2012 года, выпросив у государства 2 миллиарда долларов на ее реализацию. И сейчас именно эта программа продлена до 2020 года с финансированием. То есть деньги на борьбу за безопасность, а на самом деле с безопасностью, есть. И нужны какие-то результаты. Как может ГАИ, не влияющая на реальную безопасность, отчитаться о проделанной работе? Вот только такими методами мы усилили ответственность. У нас водители стали ходить по струнке, пить они перестали уже сегодня, завтра они перестанут там подделывать документы, медицинские справки, огнетушители и аптечки, послезавтра мы окончательно их победим. У ГАИ задача, если не накормиться самим, то отчитаться перед государством за полученные миллиарды. Начальники будут отчитываться, подчиненные будут тащить им наверх финансирование с дороги, полученное с нас. Поэтому, конечно же, спектр возможностей для зарабатывания должен быть расширен.
Вопрос Леониду Ольшанскому. Как, по-вашему, способствует ли вот этот репрессивный уклон автомобильного законодательства улучшению ситуации на российских дорогах?
Смотря что мы понимаем под ситуацией. Ко мне, я постоянно веду прием автомобилистов, они говорят, за последние деньги куплю мощную машину или старую машину турбонаддув поставлю, отдам деньги инструктору, буду заниматься автогонками, спортивным мастерством. Я говорю, я под дурака кашу, а в чем вопрос? При каждой возможности буду удирать. У нас каждая эскалация законодательства ведет к тому, что у нас дороги России превращаются в кадры голливудского фильма. Ревут сирены, люди удирают, те их догоняют и прочее. Потому что, говорит, так у меня есть шанс уйти. И плюс Ольшанский поднаучил, оторвался хотя бы даже на 100 метров, летел во двор, сел на лавочку, я не водитель. У нас перестрелки начались, да, и погони. Вот к чему еще один из аспектов вот этих репрессий.
Вопрос Сергея Слоняна. Как, по-вашему, улучшится ли с пятницы статистическая отчетность об аварийности на дорогах после введения этого сухого закона для автомобилистов?
Я думаю, что эта отчетность уже внесена в компьютер, осталось только кнопочку Enter нажать. Она непременно великолепно себя покажет. Конечно же, именно так и произойдет. Уменьшится, улучшится, усугубится, углубится гласность, перестройка, ускорение только под другим видом.
Вопрос Леониду Ольшанскому. Способно ли автомобильное сообщество российское как-то повлиять на власти придержащие для того, чтобы нормализовать это законодательство?
Да, способно. Но опять-таки нужно действовать комплексно. Первое, противодействовать на дороге, фактически. Нет там. Второе, адвокатские методы. И третье, работать с депутатами. И в армии на войне есть брешь, когда можно в стык вражеским войскам ударить. И сейчас. Сейчас наступает, повторюсь, время благоприятное. Вступаем в выборы. Вот сейчас, если всем навалиться, и депеши, и послания, яркие публикации, 37-й год на дорогах России, материалы в печати, радио, телевидение, избирательное объединение, наказы избирателей. Сейчас депутатов любой фракции и даже Единой России, которое большинство, можно взять за глотку, протащить нормы, как минимум процедурные, улучшающие дело, и что-то притормозить. Сейчас, в ближайший год, можно, по моему убеждению, поставить за слон репрессии.
Вопрос Сергея Слоняну. Какие рычаги давления на власть остаются у российских автомобилистов?
Самые правильные рычаги – это все-таки юридические. И Леонид Дмитриевич абсолютно правильно сказал, что нужно завалить их бумагами, потому что когда жалуется, например, один Асланян, это мало. Когда жалуется 500 Асланянов, это уже определенный вес. А когда жалуются все водители, на каждого милиционера приводят в свою защиту какие-то доказательства, это уже такое явление, с которым нужно хотя бы что-то сделать. Пусть, может быть, с нами по пути пройтись и сделать политическую выгоду для себя наверху, для депутатов.
Большое спасибо. Напомню, что введение сухого закона для автомобилистов мы обсуждали с автоэкспертом Сергеем Асланяном, автомобильным журналистом, и адвокатом Леонидом Ольшанским, вице-председателем Движения автомобилистов России. Они оба были у нас на прямой телефонной связи. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Оксана Панье и Марк Штильман.
Радио «Свобода». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
В книге, написанной много позже, чем «Трудно быть Богом», вы назвали Советский Союз бедной страной дураков. А вот про Россию вы так бы сказали?
Времена Советского Союза было совершенно очевидно, что впереди тупик. Не понимали этого только дураки. Нынешняя Россия – это страна халявщик. Коррупция – реализованная мощная страсть к халяве.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7285 и 9465. Свободный информационный мир. Радио Свобода.